возник вопрос по утренней лекции по строению общества. Четыре касты. Эти четыре касты актуальны ли в наше время? Есть ли какие-то правила взаимодействия между слоями общества? Надо ли нам понимать, к какой мы относимся, и на базе этого строить свою жизнь? Если да, то каким образом можно понять свой слой общества?
Харе Кришна. Так, по поводу как? Формально в Кали-Югу, в нынешний век распри и лицемерие, который начался 5000 лет назад, касты упраздняются. В Писании говорится, что в век Кали все люди имеют чин шудры. По качествам своим они шудры. Поэтому формально общество не делится. Ну, то есть в некоторых обществах в Индии еще живет кастовый уклад. Люди стараются сочетаться браком с равными себе по касте, но веды упраздняют век Кали-касты. Это формально. Что касается сущностной стороны этого вопроса, то общество делится на четыре касты не просто так, а потому что в каждом обществе есть люди по качествам, соответствующим этим кастам. В каждом обществе есть люди физического труда, в каждом обществе есть торговцы и производители материальных благ. В каждом обществе есть администраторы, чиновники, управленцы, законодатели, полиция. Это все относится к кшатрии. Те, кто соблюдают закон и навязывают закон. И в каждом обществе есть, ну что ли, духовные лидеры или лидеры общественного мнения. Это каста духовенства. Какое бы дикое племя мы ни взяли, там везде есть что-то вроде духовенства, какие-то священники, жрецы, шаманы, что-то в этом роде. Везде есть вожди, везде есть производители материальных благ, и везде есть работные люди. Как они взаимодействуют, они вступают друг с другом в подчиненные отношения. Царь, он подчиняется советам брахманов. В любом обществе есть такое. У царя, у правителя некие советники или старейшины. В римском обществе это были сенаторы. Сена – это старость, старца. Вот. И даже в современных обществах есть конгресс, а есть сенат. Или есть дума, есть сенат. То есть некие не избранные народом, но авторитетные граждане, что ли, так. Вот роль таких сенаторов в ведическом обществе выполняли советники государя или брахманы. как руководитель, он подчиняется советникам или жрецам, брахманам. Но сам он подчиняет себе торговый люд, производителей материальных благ, и взимает с них подати для того, чтобы распределять эти подати среди других членов общества. На эти подати строить дороги, богадельни, прочие общественно важные объекты, устраивать мероприятия богоугодные. И, наконец, эти вайшьи или торговцы, капиталисты по-нашему, они нанимают себе работный люд. Кшатрии тоже могут себе брать в подчинение крепостных или работный люд, но в основном работный люд трудится на вайшьях, купцов и производителей материальных благ. Вот у них между ними такое отношение сложно подчиненное. По сути дела, материю, вещество преобразовывает, то есть из стихий лепит что-то, какие-то образы, это только шудры. Вот материю преобразовывает только шудры, пролетариат. Они работают на каменоломнях, они пашут на земле, они что-то производят. То есть безобразное преобразует в образ. А все остальные – торговцы, чиновники и духовенство – сидят на шее у пролетариата. И через какое-то время в Кали-Югу начинает главенствовать идея, что средства производства и власть должны принадлежать тем, кто работает. Эту идею ясно формулирует Карл Маркс. Он говорит, что средства производства должны принадлежать рабочим. И неизбежно происходит революция, когда рабочие отбирают у вайшьев или у капиталистов средства производства, и в обществе воцаряется хаос. Также рабочие шудры начинают распределять материальные блага, они также входят в органы власти, и они также становятся лидерами общественного мнения, появляется так называемое пролетарское искусство. В общем, шудры, они заполняют собой все, но это не удивительно, потому что в Кали-Югу все скатываются до уровня шудры. Люди проявляют какие-то качества, но они не очень явны. Качества, я имею в виду вайшьев, кшатриев и брахманов, но это не очень явно. Конечно, социальные различия есть, но в Кали-Югу, поскольку все шудры, то шудры заполняют собой и начинают играть роль и духовенства. Отсюда появляются всякие дикие учения, типа какие-нибудь там саентологии, еще что-то в этом роде. Какие-то выдуманные учения, как Кришна говорит в 17 главе, богопротивные учения. Они также проникают в органы власти, поэтому власть бездумно начинает затягивать гайки, ограничивать свободу и запрещать духовный рост, фактически сводить на нет духовные устремления человека. А шудры, поскольку они падки до соблазнов, то и искусство они заказывают под тебя, поэтому все опошляется, все становится срамным. Но начинается разложение общества, начинается в начале Кали-юги, когда вот этот самый Брахман, сын Брахмана по имени Шаринга, по-моему, он оскорбляет кшатрия, благородного кшатрия Парикшита, тем самым он дискредитирует брахманское сословие. Он по пустяку, по какой-то нелепой причине проклинает государя Парикшита, внука пандавов, на смерть. А причина совершенно надуманная, когда царь, будучи испытывая жажду на охоте, входит в хижину отца этого юноши, этого отрока, а отец, лесной отшельник, находится в медитации, и он не видит царя, и поэтому не откликается на его приветствие. И царь поддевает луком змею, лежащую, мертвую змею, лежащую в хижине, и как гирлянду вешает на шею этого отшельника и уходит. И когда сын возвращается в хижину, он видит, что на шее у его отца дохлая змея, и это он считает величайшим оскорблением. И он проклинает царя на то, что тот умрет через 7 дней. Вот, как говорят, рыба гниет с головы, вот происходит разложение брахманского сословия. После этого, когда брахманы начинают вести себя недостойно, после этого кшатрии низвергают их, а перестают прислушиваться к брахманам, что естественно. И четырехкастовое общество превращается в трехкастовое общество. Как бы модель четырехкастового общества – это Древняя Греция, это Древний Рим, нам известно. Это было во всех культурах древних. И, конечно, они происходят, традиции происходят из ведической культуры. Но нам известно в качестве исторического доказательства – это египетская, шумерская цивилизация, греческая, римская цивилизация. А для современного человека история пандав или история, изложенная в Махабхарате, это что-то, это какой-то миф, который не имеет отношения к реальности, не имеет отношения к историческим событиям. А в качестве исторических событий мы привыкли принимать историю Древней Греции, историю Рима, средневековую историю, частично египетскую историю, да. Но, тем не менее, мы считаем, что то, что описано в Махабхарате, то, что описано в Шримад-Бхагаватам, это точно так же, такое же историческое, не менее историческое произведение, как и какие-нибудь книги Тацита, римских историков. Вот. И когда духовенство дисквалифицирует себя, то в обществе остается три касты. И мы знаем об этом периоде как о абсолютной монархии. Это принято считать средневековье, причем позднее средневековье появляется так называемая абсолютная монархия. Еще в раннем средневековье государи соображали свои поступки с свои указы с советами духовенства. Мы знаем, Карл Великий, он на пакт, он захватил всю Европу, вот чтобы назваться императором, он на поклон к Папе Римскому ездил. Был один из его сынов, или сыновей, или внуков, как его звали, Генрих Красивый, по-моему. Вот он сказал, зачем мне нужны указания Папы Римского, я сам себе король. И он был проклят Папой Римским, и от него все отвернулись. И тогда он на коленях пришел к Папе Римскому и был благословлен на правление, на царство. Но со временем все меняется, и кшатрии, короли, цари, герцоги в угоду себе основывают новые религии. Так в Англии, как известный Генрих VIII, он, просто будучи не согласен с духовенством, основывает свою собственную религию. Она так называется, англиканская. И провозглашает себя главой этой церкви. Они тоже верят в Иисуса Христа, вся Англия тоже верит в Иисуса Христа. Но главой церкви считается не понтифик римский, а сам король. И это такая первая ласточка, но вот после него появляется целая когорта абсолютных монархов. Людовик XIV во Франции, Людовик XV. В общем, везде, где можно было, кшатрии захватывают власть и присваивают себе функции духовенства. Это продолжается несколько веков, 3-4 века, пока не наступает век, пока не происходит Великой Французской революции, когда знать свергается со своего пьедестала, и в обществе остаются две касты. Это капиталисты, их еще во Франции к ним относятся банкиры, рантье, в основном капиталисты, и пролетариат. А поскольку у капиталистов нет мудрости брахманов, точно так же, как и у кшатриев не было мудрости брахманов, поэтому они привели общество к революции. Французская революция происходит из-за того, что знать или кшатрии обладают непомерными правами и ущемляют права торговцев, крестьян, людей худородных в целом. И революцию затеивают не пролетарии, не крестьяне, а именно буржуа, то есть байшки, городской класс, торговцы, французскую революцию. Вот. Потом происходит и пролетарская революция, поскольку вайшья не обладают мудростью ни брахманов, и даже не кшатриев, они начинают нещадно эксплуатировать несчастный пролетариат. Рабочие трудятся по 16-18 часов в сутки, на капиталистов нет никакой управы. И вот среди пролетариев зарождается идея о том, что все должно принадлежать тем, кто непосредственно работает. То есть долой инвесторов, а вот у нас есть станок, мы на нем будем работать. А они не думают, что когда он сломается, нужны будут вайшьи, капиталисты, которые вложатся в более совершенный станок или починят это. Вот шудры, они не думают. И происходит первая попытка пролетарской революции, это во Франции, эхо этой революции прокатывается по Европе, в Германии. Ну, апофеозом становится пролетарская революция в России 1917 года, когда шудры, самое-самое дно общества, приходят к власти и свергают капиталистов. И вот они захватывают власть и уничтожают себе подобных уже физически. Сколько миллионов погибло в этой революции, до сих пор неизвестно. Но мы можем только констатировать, там, где шудры приходят к власти, там беззаконие, смерть, голод, упадок, обнищание населения. И самый яркий пример такого – это Камбоджа, или Кампучия сейчас ее называют, когда там к власти приходят коммунисты, то они из 7-миллионного населения уничтожают 3 миллиона, просто физически вырезают. И так везде, во всех обществах, управляемых шудрами, происходит подобное. Вот можно просто все перечислять, все коммунистические режимы. В Африке это Ангола, это Куба, в Латинской Америке, это Чили. На какой-то период коммунисты пришли к власти во главе с Альенде. Это Китай с его культурной революцией. Это Камбоджа, я говорил, это Советский Союз. В Европе это Румыния и прочие коммунистические режимы. Таким образом, касты или слои общества взаимодействуют друг с другом. Хари Кришна. Есть еще вопросы?
Хари Кришна. У меня еще один маленький вопрос по поводу утренней лекции. Вы сказали, что мы придаем вещам характеристики двойственности, когда отрываемся от материи. Вот. А есть ли вообще возможность, ну, не отрываться от материи? Что нас отрывает? То есть это данность такая, бытия, или, ну, есть какая-то первопричина? И что... Сейчас. Я просто записала. Можно ли как-то отслеживать этот процесс? И вообще, возможно ли увидеть единое? Без вот этого...
Я не совсем понял ваш вопрос, что значит отслеживать этот процесс. И, во-первых, я не мог такого сказать, что мы придаем свойства предметам, оторвавшись от материи. И, пожалуйста, поясните, что вы имеете в виду, значит, оторвавшись от материи.
Ну, возможно, я не про... Правильно поняла, я тогда, может быть, переслушаю и еще раз задам вопрос.
Хорошо. Скорее всего, я имел в виду, что если мы... Ну, материя — это единое поле. Ее называют материей, но вообще это поле.
Ну да.
И когда мы движимы какой-то целью, какой-то задачей, это прежде всего задача самоутверждения, но она также может трансформироваться в обогащение, накопление. Но первичная задача – самоутвердиться, то есть сделать себя отдельным, обособленным, отдельной обособленной сущностью. То есть у нас появляется некая задача, некая цель. И вот в этом едином поле мы начинаем выхватывать участки, которые в нашем сознании видятся предметами. А предметы, они окрашиваются в добро и зло хорошие предметы, или правильнее говорить, явления. Это те, что помогают нам в достижении цели. А то, что мешает нам в достижении цели, мы называем плохим. Плохим. Угу. То есть мы с вами видим из, вот в этом едином поле колеблющемся, мы с вами видим только то, что помогает нам самоутвердиться или мешает нам самоутвердиться. То, что помогает хорошее, то, что мешает плохое. То есть мы все предметы окрашиваем в добро и зло. Причем один и тот же предмет, и это, конечно, не предмет, а это просто участок поля. Он сегодня может быть хорошим, а завтра может быть плохим. Как человек. Мы сближаемся с человеком, он нам кажется привлекательным, замечательным, потому что он, мы надеемся, что он поможет нам самоутвердиться в этом мире. Но через какое-то время мы видим, что он не помогает, а скорее мешает. И мы бросаем, мы расторгаем отношения. Вот что я, скорее всего, имела, а не то, что мы отрываемся от материи. Но, может быть, я неправильно сформулировал. Угу. И вторая часть вопроса, простите, я запамятовал.
Возможно ли увидеть единое без вот этого, без этих характеристик двойственности?
Не то, что возможно, а это единственный способ увидеть единое, когда мы явлением или, в частном случае, предметом перестанем присваивать свойства хорошее и плохое, добра и зла. Тогда все для нас станет единым. А вернее, не все, а окружающий мир для нас станет единым, каким он и является на самом деле. В этом мире нет ни большого и маленького, левого, правого, хорошего и плохого, старого, молодого. Это просто колеблющееся поле. Mm-hmm. И похожий вопрос задает государь Парикшит своему учителю, своему наставнику Шуке Госвами. Он говорит, как мне не обольщаться окружающим миром? Шука ему говорит, не радуйся, когда приобретаешь, и не печалься, когда теряешь. Это вот первый шаг. Ну и всегда внемли слову о истине, которая над этим миром. Над внемли слово о несусветном бытии. Внемли слово о Всевышнем. Это самый верный способ не обольщаться иллюзией. И с этого завязывает, ну почти с этого завязывается беседа. Парикшит начинает спрашивать, а как это несусветное бытие выглядит? Может быть, оно как-то проявляется в этом мире? И вот так постепенно Парикшит разматывает этот клубочек, клубочек этих историй, слушая которые мы, это Шримад Бхагават, слушая которые мы разобольщаемся. Мы перестаем видеть в зримом мире нечто притягать. Харе Кришна.
Харе Кришна.